Я рад быть с вами. В мире сейчас вообще по отношению к церкви очень сложные отношения у людей в церкви. Люди предпочитают сегодня говорить, что Бог у них в душе. Это вот такая отговорка практически универсальная. Ну, то есть люди говорят там, пойдем в церковь. А зачем в церковь? У меня Бог в душе, я как-нибудь там сам. И на первый взгляд они логичны, ну как-то все логично. Действительно, ну разве дома нельзя помолиться? Ну можно дома помолиться. Библию почитать, послушать проповедь. Да можно дома сколько угодно, из интернета накачал проповеди. Сиди хоть обслушайся. Деньги пожертвовать. Яндекс-кошелек заведи себе и жертвуй хоть раз в час по 300 рублей. Пожалуйста, для чего вот вся эта вот катавасия-то? Зачем утром встать в воскресенье, машину выкопать, значит, приехать сюда? Чего вот это вот? А у кого-то нет машины, в метро там потолкаться, поспать, на электричке. И вот часто люди вот этого не понимают, что, собственно, происходит, вот что такое церковь, почему она нужна. И ведь главное не объяснишь, потому что начнешь Писание читать, не слушают. Те, кто Писание не слушает, ну, я вот думаю, может быть, послушают хотя бы Винни-Пуха. В детской сказке про Винни-Пуха есть замечательная такая фраза, когда Пятачок просит Винни-Пуха написать песенку, ну, по заказу, по случаю. Винни-Пух отвечает: это не так просто, Пятачок. Поэзия – это не такая вещь, которую вы находите. Это вещь, которая находит вас. И все, что вы можете сделать, это пойти туда, где вас могут найти. Я подумал, уж если Винни-Пух понимал такие вещи про поэзию, то почему же сегодняшние люди не понимают простых вещей, касающихся отношений с Богом? Мы все знаем текст, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Так говорит Бог. Он вездесущий, он присутствует везде. И некоторые говорят, ну, церковь – это такое место специальное, где Бог особым образом присутствует. Но, честно говоря, я не знаю, Бог – это же не соляная кислота, которая концентрированная или разбавленная. Ну, то есть вот в церкви он концентрированный Бог, а везде так, значит, раствор 5%. Нет. О чем же говорит Господь, когда говорит о двух или трех людях? И, кстати, вот это вот понимание такое, что сейчас я приду в такое место, и вот там будет Бог, а если его там не будет, то он будет, просто обязан будет там быть, потому что обещал, где двое или трое. И некоторые церкви доходят до того, что они начинают говорить: так, как сделать, чтобы среди нас Бог был? Бог живет среди словословий. Давайте будем прославлять, и Бог, хошь не хошь, к нам придет. Они поступают как птицеловые, знаете, которые заманивают там, как-то, знаете, сейчас посвистим, и Бог сконцентрируется здесь как-нибудь, а спустится на нас. На самом деле все не так происходит. Глагол «собраны», глагол «пассивный» – это не Христос заложник наших собраний, как некоторые думают. Все, собрались двое-трое, а Христос там только на небе расслабился, только решил почитать что-нибудь. А, опять собрались двое-трое, придется идти. Ну, приду, чего у вас говорить? Нет. Христос собирает нас. Почему мы здесь? Почему церковь все-таки собирается? Да потому что каждого из этой церкви позвал Христос. Я посреди них, я в центре, и я собираю этих двух или трех. Апостол Павел прекрасно понимал эту истину о том, что Бог не заложник наших собраний. И есть сегодня люди, ну там, допустим, православные любят говорить, где церковь, там и Христос. Все ровно наоборот. Где Христос, там и церковь. Апостол Павел это очень хорошо понимал, и поэтому свое отношение к церкви он строил совсем по другим принципам, нежели сегодня принято это говорить. Люди говорят, ой, Бог у меня где-то в душе, ну и ладно бы еще это сказал Эдуард, там, да? Ну я ему бы поверил, у него Бог в душе, он святой, видно как по лицу. А говорят люди об этом чаще всего такие, которых мы и до святости-то далеко, и отче наш даже не знает уж, чего там говорить. Давайте с вами откроем послание к Колоссянам, где увидим вот эту интересную истину. Бог, он вне нас, конечно же. Никто не может сказать, что Бог — это часть нашей души. Но он нас призывает. И вот те, кто откликается на его призыв, те и есть церковь. Первая глава послания к Колоссянам, 24 стих, и мы будем читать до конца первой главы, до 29. Колоссянам, 1 глава, с 24 по 29 стихи. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою его, действующей во мне могущественно». Отношение к церкви должно строиться у нас особым образом, по примеру апостола Павла. И вот здесь Павел, на мой взгляд, упоминает 5 принципов своего отношения к церкви. И эти принципы должны бы стать для нас образцом для подражания. Лично меня эти принципы отношения к церкви апостола Павла очень сильно обличают. Потому что, во-первых, мы читаем, Павел желает страдать за церковь. Пример у него – страдание Христа. И это первый принцип. И как сразу по сравнению с этим, вот мелочно и как-то, ну, по-детски, не по-настоящему, начинают звучать все вот эти отговорки. А чего я пойду в церковь? А чего там делать? Зачем? Павла этот вопрос вообще даже как-то не занимал. То есть он, ему даже в голову не приходило написать кому-то: а еще, ребята, в церковь ходите. Ну, почему? Потому что это было, ну, как бы само собой разумеется. Вот есть Христос, вот он призывает, и ты приходишь. Люди, конечно, бежали в церковь, в первую церковь, потому что это было единственное место, где можно было упасть на грудь пастырю своему и пожаловаться, и сказать: моего соседа вчера забрали, бросили львам на съедение. Там опять по ложному навету арестовали такую-то домашнюю группу. Где искать спасение, где искать утешение? Вот церковь, вот причастие, вот тело и кровь Христа. Вот Христос, вот я. Господи, прости грехи мои. Павла не занимал вопрос, ходить, не ходить, как часто ходить, ходить ли на спевку, не ходить на спевку. Нигде мы этого вообще в Писании не найдем. Но его первый принцип – я хочу страдать за вас. Посмотрите, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». И восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Некоторые не понимают, что это тут, собственно, написано, неужели есть какой-то недостаток в скорбях Христовых? Нет. Павел пишет о том, что я ощущаю в своей плоти недостаток скорбей Христовых. Я еще не так пострадал, как Христос. То есть, по сравнению с страданиями Христа, в моей плоти еще есть недостаток. И этот недостаток я пытаюсь восполнить в своей плоти, пострадав за вас. Павел не искал страданий, но он радовался страданиям, когда они его находили. Страдания встречал он как старых друзей, которые помогут ему уподобиться Христу хотя бы отчасти. Настолько велика была любовь Павла к людям, к церкви. Он страдал за нее. Был этим страданием рад. И я думаю, вот чего я такого сделал в своей жизни? Чем вот так вот я пострадал, чтобы сказал, Господи, ну вот, видишь, как мне было тяжело, но я вот сделал это вот ради этих людей. Ты ради людей пострадал на кресте. Ну, я, конечно, не на кресте. Что я сделал такого ради церкви своей? Очень мало. Пасторам вообще трудно быть. Я знаю Эдуард и понимаю его. Кто-то говорил, что пасторам было бы быть легко, если бы не люди. Потому что иногда, конечно, сил нет никаких, да, вот бьешься там, но у вас еще хорошие лица. А бывает вот, приедешь в какую-нибудь церковь и думаешь, чего вышел я сюда, что я им говорю, зачем им это надо, 100 лет они, в гробу они меня видали, и слава Богу, зачем все, что тут, что происходит вообще, непонятно. Но Господь говорит, нет, все не зря. Все не зря. И страдать будет, кстати, любой искренний христианин, который однажды ответил на призыв Христа. Потому что так не бывает. Не бывает такого безоблачного, что ли, христианства. И страдание — это не значит, что тебя обязательно в ФСБ вызовут, там, в тюрьму посадят. А пострадать — это же вот иногда встал на полчаса пораньше. Пришел, послужил кому-нибудь, да? Тоже пострадал ведь. Ну, как-то мог бы поспать, а... Взял, не поспал, там, не поел. Ты где-то взял, там, лишнюю денежку отдал брату своему. Пострадал. А может быть, кто-то скажет, вот бизнес мой, да, вот пусть он служит церкви. А кто-то, может быть, скажет, а у меня вот нет бизнеса, ну, сам пойду служить. Пострадаю. Страдание, конечно, не самоцель. Не мазохисты же мы на самом деле. Да, Павел намеренно подчеркивает, что он хочет просто уподобиться Христу. Христос любит церковь, он присутствует в ней, он за нее пострадал. И это первый принцип. Будь готов пострадать за церковь. Пусть твоя церковная жизнь чего-то тебе стоит. Я помню, я выходил на служение, Света не даст соврать, моя жена. Я учился в библейской школе в городе Самаре, а жил я в другом городе тогда. И получил я предложение переехать в Самару, стать областным благовестником тогда. И я, конечно, бросил, квартира своя, а в Самаре ничего не было. Мы поженились, и меня должна была поддерживать миссия одна христианская. И они мне даже сказали размер моей будущей зарплаты. И мне этот размер понравился. И я разболтал его даже невесте своей еще тогда. И ей тоже понравился. По глазам видел. И я, размер этой зарплаты. И мне сказали, поезжай в Москву, все, там миссия тебя уже готова принять. Вот там распишись в графе, получи деньги. И переезжай в Самару. Будешь там жить, квартиру снимем тебе. Все, мы поженились, я поехал в Москву, и это был первый раз, когда меня обманула христианская миссия. Потому что они сказали, размер нашей зарплаты будет беспрецедентным, мы тебе ничего не заплатим. У нас нет денег, у нас изменились планы, а я уже попрощался с церковью, я уже переехал в чужой город. ни кола, ни двора. Да, мне сняли квартиру, но жить не на что. Я тогда пришел к старшему пресвитеру, к нашему, Виктору Семеновичу Ригузову, и я говорю, ну как же так, почему вот так со мной поступила эта миссия, почему вот они так нехорошо как-то. И тогда он сказал мне фразу, которую я запомнил на всю жизнь, и она определила все мое отношение к служению в церкви. Он сказал, знаешь, Павел, Богу не нужна жертва, которая тебе ничего не стоит. Богу не нужна жертва, которая тебе ничего не стоит. Я очень глубоко задумался над этими словами. Конечно, Виктор Семенович один из немногих служителей, который имеет право на такие фразы, потому что по-человечески она звучит жестоко, вроде грейся и питайся, но он достал $50 из кармана и сказал, о, а мне тут, значит, ну, знаешь, да, дали тут американцы, на, возьми, значит. И он год вот так вот, я к нему подходил, говорю, кончились деньги, жрать хочется. Он доставал, о, говорит, она, значит, вот. И так мы год прожили, а потом в другую миссию как-то устроили. Ну, в общем, я не похудел ни разу за те... За те годы. Но это был серьезный экзамен. Готов ли ты чем-то пожертвовать? Готов ли ты пострадать? А Павел, второй его вот принцип отношения к церкви, здесь тоже ведь очень серьезный. Павел желает строить церковь по поручению Христа. Посмотрите 25 стих. Который, то есть церкви, сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Я сделался домостроителем. Буквально я вот пытаюсь строить эту церковь, устраивать ее по поручению Христа. Слово Божие вот так говорит, чтобы исполнить Слово Божие. И Павел был не безразличен к тому, как строится церковь. Вы скажете, о, ну он апостол, ему сам Бог велел. Так и вы. Писание говорит, вы каждый, как камень, да? Вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Чаще всего в церкви получается так, что есть... строитель, ну или команда строителей, есть команда зрителей таких, которые смотрят на эту стройку, ну, иногда поджигают что-нибудь там, да, и говорят, а ну-ка, давай, вот, потуши пожар, мы еще на огонь можем бесконечно смотреть, значит, вот. И получается, церковь, вот, сидят зрители, тут что-то строится, а Павел говорит, так не бывает. Каждый из нас... живой камень, каждый из нас участвует в строительстве, каждый должен разуметь, каждый должен думать о том, а что же мы построим в результате, мы же все строим. Мы ломаем чаще всего, мы поджигаем, мы пробиваем бреши в стенах, а потом смотрим, как служители все это заделывают. Вместо того, чтобы самим участвовать в процессе строительства. И меня это очень обличает. Вот Павел говорит, я сделался служителем по домостроительству. И как бы я хотел, чтобы каждый член церкви сказал, я тоже сделался служителем по домостроительству. Здесь и мой кирпич, вот, и вот тут я, и здесь. И как бы вот должна бы очередь к пастору выстраиваться после собрания с вопросом, пастор, что мне делать? Я помню, мы выдвинули такой термин, называется он самодвижущийся христианин. У нас не хватает самодвижущихся, потому что большинство христиан похоже на чугунные шары. Для них каждый шаг вперед – это результат пинка сзади. Их пинет пастор, вроде бы, ну, там, сказать, а давайте, евангелизацию, а, давай, прокатились, встали. А другой шар ему еще доску там подкладывает. Не катись, укатишься. И вот эта церковь чугунных шаров таких, без самодвижения. Это ужасное зрелище. Да, кубы, да, это мы обтесываем. Октаэдры такие, об кубы еще и локоть можно ушибить. Люди часто спрашивают, что церковь даст мне? Что она мне дает? Не буду я туда ходить, чего я там забыл? А надо бы спросить, а что даешь ты, церковь? Ведь надо повернуть это мышление на 180 градусов. Это не ты пришел, так? Так, Христос, иди сюда. Вот карман, положи сюда мне. Благословение, сюда здоровье. Значит, так, что еще? А ты мне песню спой, повеселей. Все, вроде проповедник анекдот рассказал за мою десятину, повесели. Как-то не очень. Не буду ходить. Нет. Павел пишет, я домостроитель. Я буду строить. И в послании к Ефесянам у него есть сходная мысль. Он всех поставил нас на определенное служение для того, чтобы мы росли в мужа совершенного, дабы не были больше младенцами. Потому что ведь сатана-то все время проповедует. Это мы только в воскресенье. А он все время с экранов телевизоров, из интернета, он призывает к себе людей. А мы говорим, нам не время строить дом Божий, зачем нам это? И все мы как эти два глупых поросенка. Домишки у нас ветхие, соломенные. Чуть что, все разваливается. А мы еще удивляемся. Что-то у нас как-то церковь раз и разваливается. И что-то как-то вот не работает. Да не построили просто ничего. Третий принцип отношения Павла. Второй, да? Я желаю строить церковь. Первый, я желаю даже пострадать за нее. Второй принцип, я желаю ее строить. Третий. Принцип. Павел желает показать Божье величие через церковь. 26 и 27 стих. Посмотрите. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы». Павел начинает говорить о тайне, и тайна эта – Христос среди вас. Сюрприз. До этого почти целую главу Павел посвятил прославлению Христа. И он говорит, Христос превыше всего. Он выше ангельского мира. Он сотворил все. Он искупил нас кровью своей. Все им стоит. Ему все поклоняется. И дальше можно было бы сказать, вот какая вы великая высота, Христос. Ищите Христа. Вот путешествуйте где-нибудь, когда-нибудь. Вы найдете его, может быть. Но вместо этого он говорит, а теперь представьте такую невероятную штуку. Христос, вот этот великий Христос, выше всех, он среди вас. Эффектный ход. Чтобы приобрести полноту во Христе, не надо далеко ходить. И в этом богатство славы Божьей для язычников. Христос внутри своей церкви. И Павел говорит, смотрите, как я еще могу показать вот это богатство славы для язычников? В чем оно еще будет, как не в церкви? Мы чаще всего не богатство славы показываем своим хождением, мы показываем нищету бесславия, являем собой жалкое зрелище. И церковь чаще всего для нас... Это, иногда бывает так, не знаю, как у вас, может быть, я не прав, но это какой-то вот клуб любителей толстого проповедника, там, я не знаю, клуб любителей пения, кому-то вот нравится с иконами, а нам вот не нравится, мы не славянофилы, мы западники, мы будем вот на стульях сидеть, нам вот так, то есть мы к церкви относимся вот так, как к такому клубу. где, ну, нам комфортно. Это все неплохо. Но что такое церковь была для Павла? Церковь – это место, где есть Христос. И благодаря этому она вдруг сияет. Она показывает богатство славы. И если Христа там нет, то хоть упойся там, хоть построй себе прекрасное здание, ничего не будет. Когда Павел пишет про фессалоникийцев, в послании к фессалоникийцам, молодая церковь, он пишет: «По всей вселенной прошел слух о вере вашей, пронеслась слава о вере вашей во Христа Иисуса». А о чем знают люди, когда говорят о вашей церкви? Ну, я вот так вот думаю. Я часто себе этот вопрос задаю. Что знают люди о моей церкви? Я покаялся, будучи музыкантом, кабацким музыкантом. Я с 13 лет в кабаках играл. И, ну, мне было 18, когда я покаялся. Я покаялся в консервативной, очень баптистской церкви. И, естественно, сразу перестал играть в кабаках. И вообще гитару забросил, и пианино, и только ноты в голове повторял. Изредка. Ну, грех. А потом еще учился в музыкальном училище 4 года с чувством вины. Значит, что грехом занимаюсь. Но дело не в этом. Я помню один момент. Я шел по улице, и навстречу мне шел бас-гитарист соседней группы из соседнего кабака, из соседнего ресторана. И он меня узнал и говорит: «Паша! Ну сколько лет, сколько зим! Ты где? Куда пропал-то? Чего-то у вас ни тебя не видно, и вообще, у нас и группа там распалась, и все, значит». Я говорю: «Ну, я так вот, знаешь, уверовал». Он говорит: «Уверовал. О, это чудо прям. Ну, слушай, надо же, да, надо нам всем бы вот как бы к Богу, да, это вообще молодец, вот надо стержень во что-то, надо верить». Я говорю: «Ну да, вот, ты, знаешь, верую теперь». Он говорит: «Да я вот никак не уверую». «Ну ты куда вот, значит, ходишь-то?» Я говорю: «Баптисты мы, стало быть». Он говорит: «А, ты что, дурак, что ли?» Я говорю: «Нет». Значит, а почему такой вопрос? Он говорит: «Ну как, почему? Баптистам же телевизор нельзя смотреть». И мне стало стыдно, да? Стало стыдно почему? Потому что это все, что этот человек знал о моей церкви. Это все, что он знал о моей церкви. Вот о фессалоникийцах прошла слава. А эти верят в Иисуса. А эти телевизор не смотрят. Вот вся слава. Вот и разница. Я думаю, где мы прокололись? У апостола Павла вот это была задача. Он говорит: «Я хочу, церковь для меня это возможность показать богатство славы для язычников, Божьей славы, богатство Божьей славы. А если нету этого, распустить срочно. Это не Христос вас позвал, значит. Всех можно запросто распустить». Послание к Ефесянам Павел пишет: «Даже начальством и властям на небесах через церковь станет понятна многоразличная премудрость Божия. Ангелы смотрят с неба на нас, и я часто думаю: Господи, не показывай ты им, что ли, меня? Ну, как-нибудь там, прикрой, замажем это большое пятно. Черт, как-нибудь, да? То есть это вот не надо меня показывать. Как-то я еще...» Потому что Бог же должен вот посмотреть на церковь и сказать: «Так, Гавриил, идите сюда, Михаил, гляньте-ка, а? Вот и, вот смотрите, учитесь, вот как надо». А я не знаю, мне кажется, ангелы смотрят: «Ничего, мы, мне кажется, лучше можем, Господи». А ведь должно быть вот так. «Я желаю, — говорит Павел, — показать богатство славы Божьей, церковью, и каждый из нас. Чего сейчас ангелы про вас говорят, я не знаю, честно сказать. Надо, чтобы удивили, сказать, а, давай тоже так будем. Так, ты будешь Эдуардом Зайко, ты будешь Светой, там, женой, да? Ну, как-то там, поиграли бы в церковь примирения. Четвертый принцип, очень важный тоже. Павел желает интеллектуального совершенства церкви, совершенства во Христе. Смотрите 28 стих. «Христос, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Проповедуем Христа каждому человеку, буквально вразумляя, то есть воздействуя на разум. Мы не имеем права прибегать к насилию в деле проповеди Евангелия Христа. Мы не имеем права пользоваться нечистоплотными методами, психологическими приемами, нейролингвистическим программированием, но мы обязаны приводить доводы, мы обязаны вразумлять и научать, как Павел говорит, всякой премудрости. Члены церкви должны быть высокоинтеллектуальными во всем, что касается веры и практики христианской жизни. Мы должны иметь цель привести каждого члена церкви к совершенству во Христе, вразумляя, проповедуя Христа. К сожалению, в наших церквах об интеллектуальном воспитании вот часто речь даже не идет. Ну, хоть как-то Библию читаешь, ну, ладушки, мы тебя не будем трогать. Только не сорвись с места, сиди, читай. Слово Божие должно быть мечом. Мы его заточили до булавочки такой маленькой. Достаточно, конечно. Куда там? Чего там Библию? Зачем? Языки учить? Языки древнееврейский, древнегреческий. Дед мой без языков спасся. Но у деда не было компьютера, и Bible Works он не мог себе поставить и скачать, да? А ты-то можешь, почему? Меня возмущает, почему молодежь? Ну ладно, ну стариков покивали, хорошо, ну они физически не могли. Ну вы-то чего сидите? Почему молодежь интеллектуально не растет? Почему они не знают Писания? Почему до сих пор, я думал, это вот анахронизм такой, до сих пор в каждой баптистской семье есть этот дурацкий, простите, другого слова, не могу подобрать, вот этот вот сундучочек с карточками. Человек, все чтение Библии сводится к тому, что утром семья помолилась или вечером достали карточку. О, вот мне Господь сказал, все. Нету? Это первый шаг только. Изучайте Писание. Я считаю, что каждый должен быть экспертом в богословии. Да, по крайней мере, к этому стремиться нужно. Я помню, когда я покаялся, ну даже тогда было по-другому. Тогда брали как бы количеством проповедей, 12 или 15 проповедей в неделю каждый член церкви слушал. Там в среду было 3 проповеди, в субботу 3 проповеди, и в воскресенье 2 собрания по 3 проповеди. Ну, и тогда я помню, каждая бабушка знала Писание лучше любого православного священника. Я помню, у нас была такая баба Маша, она как это, к ней кто-нибудь пристанет на улице, ты что там к сектантам ходишь? Она как Исаию цитирует, там открывает, на тебе, вот там. Любого мормона забороть могла баба Маша. Ведь ее ничем нельзя было победить, потому что она читала Библию. Она, конечно, ну, сколько могла, столько читала. Я думаю, вот дал Бог бабе Маше тогда, да, там вот, все-таки читать, углубляться. Нам-то кто не дал? Всякая премудрость, чтобы быть совершенными во Христе. И Павел говорит, я к этому стремлюсь, я ставлю это своей целью, чтобы каждый член церкви мог противостоять лжеучениям. Я помню, я шел по улице, да, то есть, вот почему лжеучителя, они имеют успех. Два мормона навстречу мне, это еще в Тольятти был, я жил. И они мне говорят: ой, мы вот с другом идем, поспорили так вот, рассудите наш спор, пожалуйста. Ну, так как-то молодцы, нашли подход. Он вот говорит, что если там надо зло совершить, и это тебе выгодно, то можно его... А я говорю, что нельзя. Вот как вы считаете? Ну, я им сказал, что нет, нельзя зло совершить. Ну, и так далее. Слово за слово, я валенком прикинулся. И они говорят: ну, вот мормон мы, вот, значит, вот книга мормона, вот Библия, вот приходите к нам. Я говорю: ну, а как, я вот вроде верующий, в Христа верю, и это хорошо... Значит, что вы веруете в Христа. Вот еще книга мормона, потому что Библия же не про все написана, а она вот как бы вот исполняет эти недостатки. Вы еще книгу мормона читайте. Ну, я думаю, ну, сейчас подловлю их. Значит, так, ловушку такую говорю. Ну вот, хорошо, вот должен был Христос прийти. Про него есть пророчество в Писании, я слышал где-то, да? Ну, то есть, вот Бог хотел, чтобы Христос пришел, люди в него верили. Дал пророчество заранее. Вот если Бог хотел, чтобы пришли мормоны, значит, в Библии должно же быть пророчество про вас. Вот покажите мне, где написано, что придет там Джозеф Смит, значит, что мормон, что веруйте ему, значит, вот как-нибудь так. Они говорят: конечно, есть. Есть пророчество в Библии. Открывай 37 главу книги пророка Иезекииля. Открыл. Вот, видишь, жезл Иосифа, жезл Ефрема, жезл Иуды, жезл Иосифа. Сложи в своей руке, и будет один жезл. Жезл Иуды – это Библия, а жезл Ефрема – это книга Мормона. Ну вот, и будет одна книга. Я говорю: ну вы ушлый народ, это же... Вы посмотрите, чего дальше-то написано. Дальше-то написано, что это речь идет о двух царствах, да, что царство израильское и царство иудейское, они соединятся, и будет один царь, Давид. Это же не про Библию с книгой Мормона. Ну, я спалился, в общем. Но на что? Но на что рассчитана их проповедь? Какой человек, вот так на улице остановленный, читал 37 главу пророка Иезекииля? Кто из вас вот так вот помнит, о чем там? Про кости, да, есть там. Для этого Павел говорит: мы как церковь. Мы вместе, мы друг друга, железо железо острит. Мы изощряем взгляд друг друга. Можно и через интернет, конечно, это попробовать сделать, но не то. Поэтому я желаю интеллектуального совершенства во Христе. Итак, Павел желает страдать за церковь, желает строить церковь. Павел желает явить богатство славы через церковь для язычников. Богатство славы во Христе, конечно. И Павел желает интеллектуального совершенства церкви. И последнее, совсем маленькое. Павел желает много трудиться силой Христа. Много и тяжело. Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Работа на благо Христа и церкви – это не хобби для Павла, это тяжелый труд. Это длинная дистанция, слово «подвизаюсь» – это имеет корень греческий «агони». Слово «агония» – опять мы к мысли страдания Павел подходит, да? Но это бег на длинную дистанцию, это состязание спортивное. Я подвизаюсь силою его. Я желаю очень много трудиться. Во втором послании Тимофею Павел пишет: трудящемуся земледельцу первому должен вкусить от плодов, трудящемуся, трудящийся земледельцу. И это очень важно. Только тот, кто потрудился, только тот вкусит плоды. А у меня есть один знакомый пастор, очень хороший пастор, и однажды он мне рассказал смешную историю про себя. Я начал смеяться после первой фразы. Но кому бы я эту историю потом не пересказывал, никто после первой фразы не смеется. Это тревожный симптом довольно. Давайте проверим вас. Значит, фраза была такая: Паш, я решил посадить картошку. Ну, молодцы, значит, кто-то засмеялся. Потому что вот когда пастор говорит такую фразу, это очень смешно. когда пастору сажать картошку? Эта церковь, в общем-то, должна позаботиться, чтобы у пастора картошка была. Ну, не суть. Он говорит, я решил, я выделил. А он хороший пастор, повторюсь, у него много дел. Он говорит, я выделил весной 3 часа из своего графика плотного, и мы ее, значит, посадили. Ну, там, я не знаю, я городской житель, тоже всю жизнь считал, что редиска пучками растет. Я не знаю, что с картошкой делают. Ну, наверное, что-то надо делать, я так думаю. И он говорит, и вот когда там пришло время ее собирать, мне напомнили. Значит, за все лето я не нашел времени. И я еще 3 часа выделил. И мы ее выкопали. И говорит, мы собрали столько же, сколько посадили, даже чуть меньше, по-моему. И она была мельче гораздо почему-то. И во всей этой истории меня мучил только один вопрос. Он говорит, зачем я ее зарыл в землю? Мы бы могли съесть ее, так, ну, как бы, больше пользы же было. Я потратил 6 часов и ничего не получил. И я понял, что значит трудящийся земледелец первый вкусит от плодов. Если ты земледелец 6 часов в год, у тебя не будет плода. Если ты живешь как церковь, сколько, 52 часа в год, ну, там, 52 недели, ну, пусть 100, 104 часа, тоже ничего хорошего. Павел говорит, я тружусь и подвязаюсь. Это не моя сила, это его сила, она действует во мне могущество. Но я это делаю постоянно. Братья и сестры, пройдет много времени, ну, через 100 лет, может быть, никто и не вспомнит, что была такая церковь примирения, а может быть, наоборот, арендуете храм Христа Спасителя. Но неважно. Многое из того, что мы вот делали здесь, никому не надо. Не обижайтесь. Да? Вот людям абсолютно, вот, которые там, абсолютно все равно. Что вот тут вот происходит на самом деле? Ту ноту ты нажал, не ту. В каком порядке песни спел? Это литургика. Важная вещь. Важная вещь для нас с вами. А вот что остается? Буковки, которыми напечатана наша Библия. Придумали монахи, да? Кирилл и Мефодий. Сейчас вот у меня есть сестра, которая в Эфиопии тем же самым занимается. Придумывает алфавит. Народности переводит Писание на их язык. Вот это останется. Вот то, что я здесь, там, может быть, проповедовал, может, и не останется это. А вот вы подошли к какому-то брату, вот, может быть, его обняли, помолились, а он всю жизнь это будет помнить. И на небесах. Я последнюю хочу историю рассказать, я заканчиваю. Мне было 17 лет. Я очень хотел купить Библию. Ну, дорого было. Невозможно. Это был 91 год. Новый Завет в православной церкви стоил 50 рублей. Полная Библия 80-90. Это мой месячный заработок. Или 200 пенсий. И моей маме кто-то сказал, а есть дураки немцы. Они бесплатно присылают. Вот адрес. Напиши туда, в Германию, и тебе пришлю. Богатый. Ну, мама написала, и маме пришел. В 91-м году Новый Завет. Там была куча брошюрок еще таких, красочных таких. Ни слова непонятно. Их, наверное, я все время убежден. Их пишут специально обученные люди, которые пишут так, что ничего не поймешь. Что там надо делать? Ну, про слово Христос иногда встречается, понятно. А так ничего не. Ну, Новый Завет, это было что? Мама его читать не стала, он у меня пролежал на полке год, прежде чем я до него дошел. Ну, считал себя интеллигентным человеком, надо читать. Я взял его, и я начал читать. Я в жизни не думал, что я смогу пропустить обед. Меня так захватывало. то, что я читал там. Я не успокоился, пока не прочел все 4 Евангелия. Я помню, взахлеб просто. И потом я покаялся. Этот Новый Завет я потом подарил. Ну и хорошо, а то бы идолом еще стал. Я помню его вот до сих пор, тактильные эти ощущения. Такое очень простое издание было. И миссия называлась «Общество Матфея 18-20». Я так перевел с немецкого. Значит, вот я немецкий вообще не знаю. Ну, несложно. И я думаю, вот прошло много лет, я уверовал. И там в Германии был какой-то человек. Я не знаю, мужчина это, женщина. Пожилой, молодой совсем. Он работал в этом обществе. И в тот день он делал рутинную свою работу ради церкви. Он завернул Новый Завет в бумажку. Накорябал немецкой своей рукой. Срисовал русские буквы моего адреса. И отослал. А я знаю. Я сейчас служитель. Я думаю, какая великая награда ждет его. Ждет его. И я на небесах обязательно попрошу мне его показать. Или, чтобы пожать руку и сказать спасибо. Вот этот миг твоей жизни. Ты жил как церковь. Ты жил как тот, кого позвал Христос. Ты не совершил подвига. Ты делал свою рутинную работу. Но ты делал это ради меня. Я тебе благодарен. И каждый из вас, как Церковь Божья, призван к тому. Об этом давайте. Аминь.